Сегодня очень такой, не, очень такая непростая дата. Дата называется 17 июля. 17 – хорошая цифра. Это гематрия слова «тов». Но 17 июля, 86 лет тому назад, там не было то, что называется «тов». Все Всевышний делает к добру, но в этом мире видим часто такие вещи, которые нам добром не выглядят. Началась Вторая мировая война. Сегодня день начала Второй мировой войны, когда немецкие танки вошли в Польшу. Это было начало катастрофы, верно. И это тяжелый день. 17 июля, нужно задуматься о вещах. Обычно эта дата выпадает на недельную главу Китово, как и в этом году, так и тогда. Есть уникальные годы, когда Рош Шана выпадает на шаббат, тогда читают главу Китово, нашу главу, за день, за два до 17 июля. Но тоже этот день еще относится к недельной главе Китово, что можно постфактум кончить недельную главу даже три дня после шаббата. И почему я это связываю? Потому что, по большому счету, проклятие, которое мы считаем в главе Китово, они настолько исполнились во время катастрофы, что трудно себе представить. То есть это... Я видел в одной из наших святых книг, из комментариев на Тору, сейчас я помню точно то, что это говорит, замечательную вещь. То есть эта глава, это не просто предупреждение, что будет, если будешь делать плохо. Это пророческая глава, что будет после разрушения второго храма. И это мы видели, как исполнились вещи во время катастрофы. Я хочу эту вещь подчеркнуть. Наш учитель, великий учитель Рамбан, говорит, что проклятие книги Бехукотай, это относится к разрушению первого храма, а нашей главы относится к разрушению второго храма. Я видел на днях новый для себя комментарий, был такой великий мудрец, очень известная личность в еврейской Испании, Дон Абарбанель. Он был министром в разных правительствах, он в Испании, в Италии, был великим мудрецом. Будет большой комментарий в итоговых пророках. Он напишет очень важную вещь, нашу недельную главу, что и в этой главе, и в главе Хукойсой, есть не только, в нашей главе, не только, что касается разрушения второго храма, а есть и намеки на то, что было предыдущее первого храма, и наоборот, в главе Бухокойсой, тоже из проклятия, там есть вещи, основа это говорит о разрушении первого храма, но там есть намеки на вещи, которые касаются и второго храма. Я очень обрадовал его слова, потому что я всегда... Мое понимание этих глав было такое, что предупреждения Торы не вечные, они могут повториться, даже если уже в 11 исполнились. Потому что если не, после исполнения этих пророчеств и второго храма, если не дай Бог, Боже упаси нас, народ Израиля не извлекает уроков, а живет так, таким образом, что за это полагают тяжкие наказания, то эти наказания, они то, что они делают, исполнились, они не отменены. Это понятно. Вы хорошо понимаете. Поэтому, по большому счету, во время катастрофы заново повторились проклятия, которые уже исполнились во время разрушения второго храма. Надо хорошо это понимать. И что мне чрезвычайно важно здесь, это следующий аспект. Есть в этом месте проклятие, начинаются, это 28 глава книги Дворим, 15 стих. «Вая им лот ишму бакуль ардиной лехо, лишмору ласойс исколь митсвоисов, лакукуисов, ашернухи митсвоиха айом, ува улеха кола клота или висигуха». Если вы не будете внимать, слушать голос Всевышнего, и блюсти, если не нарушать запреты, и исполнять все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, и пришли тебе все проклятия, и тебя, что называется, постигнут. Что еще постигнут, и сигуха, тебе не удастся от них убежать. Не удастся. Ни в Австралии, ни в Новой Зеландии нет спасу. Есть один спас. Делать с точностью до наоборот, с тем, что то есть есть противоположное тому, что было причиной проклятия. Наши крупнейшие комментаторы здесь говорят сейчас о Рахайме Кадош. Что такое «Вая им лоши тишма баколя шем»? Что значит «не слышали, не внимать голосу Всевышнего»? Это значит не заниматься Торой. И говорят, что то, что сказано здесь, это то, что сказал еще Ирмияу, почему разрушена земля, что оставили Тору. И надо вещь хорошо понимать, это вещь, которая... есть свидетельства совершенно страшные о разрухе еврейского воспитания между двумя мировыми войнами. Я не говорю сейчас о Советском Союзе, где было, за это выслали, получили, давали 25 лет, это расстреливали те, кто мог позволить себе детей обучать Тору. Это был страшнейший грех в их понятии. Это понятно. Передать Тору детям – это основа передачи Торы. Поэтому силы и зла всегда хотели оторвать детей от Торы. И они были не первыми. Из первых был бы такой царь Ахаз, отец Хизкияу, который отрывал детей от Торы, чтобы оторвать народ Израиля от Всевышнего. Вещи новые. Но это не только Советский Союз, и свидетельство большого праведника, которого я был знаком, растол событий в один раз, Мордехай Цукерман, великий ученик из Хайма. Он родом из Белоруссии, тогда это была Польша в те времена, говорит, что между Вторыми мировыми войнами практически не было ни одной кошерной еврейской школы в этих местах. Поразительно, это сильнейшие места еврейского духа. То есть, конечно, были там какие-то родители праведные, которые занимались детьми, занимались каких-то частных учителей, я говорю, что нет. Но что были организованные школы, он сам учился в школе нерелигиозной, а просто был какой-то учитель, который был человеком религиозным, который сумел его укрепить и отправить в Ешиву. То есть, знаете, перед Второй мировой войной исполнилось страшнейшим образом «Вая им лот ишму». Именно «лот ишму». Я объясню, как это происходило. Знаете, мой папа, он родился в местечке Летищев. Это недалеко от Межибужа, из места Баламшемтова. И он рассказывал мне, что ему было 6 лет. Его родители были людьми, хорошими евреями, но люди очень, очень простые. Мне как-то принято. Взяли его к ребе. 6 лет, немножко меньше, может быть. Он сказал, принесли ребе большой арбуз. Это было самое такое, что были деньги. И взяли ребе к ему учиться. И мой папа такие, он умел читать сидур, и вот это осталось. Я, когда был у него из последних годов его жизни, был у него в гостях в Чикаго, я спросил его: «Папа, ты учился в 6 лет, какие-то первые годы в детстве учился в Хедере, учился у Ребе. Что ты помнишь от того, что тебя обучил Ребе?» Он сказал, подумал. Знаете, он тогда, у него тоже память была не очень хорошая. Но обычно память в этом возрасте, она поражается то, что было вчера. То, что было в детстве, это помнит хорошо. Вещь известная. Подумал, сказал, когда мы переехали в Одессу из Летичьего, он пошел в школу на идиш. Эта школа ведала еврейская секция ВКПБ. И говорит, насмешками над Торой, говорит, они выбили из меня все. Это такое тяжелая ситуация, им лотишмеу, и не будете слушать голос Всевышнего. Было страшнейшее поколение. Там, когда я был у папы, там был еще, пришел там его брат, пару лет младше него тоже. Он начал петь мне песню на идиш, сегодня чем-то мне, так сказать, обрадовать меня, песню на идиш. Но они с моей бабушкой, моей мамой говорили на идиш всегда. Это было просто уважение к маме, они говорили на ее родном языке. Она знала русский, но... Я спросил, а я идиш не знал. Я спросил, дядя Зяма, а вообще, а что ты поешь на идиш? Он начал объяснять, что это песня, издевающаяся над Ребе и над Хедером. Издевка. Это было состояние имя Лотишму, когда не слушают. И эта издевка, в России она была, скажем так, она была правительственная, но так как в этом преуспели евреи, зашедшие от Торы, они в этом преуспели гораздо больше, чем не евреи, скажем так. Там, где не было евреев-коммунистов, там состояние еврейства было гораздо лучше. Допустим. О. И тут есть у нас, надо видишь, хорошо понимать. Мы пережили тяжелейшую катастрофу. Катастрофа духа отхода от Торы в Советском Союзе, она была гораздо страшнее, чем катастрофа нацистов. После катастрофы нацистов все осталось какой-то процент евреев, которые выжили. В самых худших местах, это Литва, Латвия, там местное население, оно активно участвовало в войне евреев, и литовцы, и латыши, там выжило меньше всего, 5-10%. В Польше выжило 10%. Это тоже очень было, это большое. А вопрос такой, сколько евреев выжило духовно после борьбы против религии в Советском Союзе? Сколько осталось евреев, соблюдающих Тору? Я помню, что когда познакомился с Равицким Зильбером, я сказал себе, что я не мог себе представить, что вообще в Советском Союзе остался один по-настоящему религиозный еврей. Не имею в виду старики, которые что-то помнили. Но бабушка тоже что-то помнила. Что-то делала она. Молодой, действительно, на молодой, исполняющий, знающий и так далее. Сколько было Равицков? Может, было людей, не будет говорить о уровне, но, может, было еще несколько семей, весь Советский Союз. Ну, может, больше. Были разные уровни, понятно. Были то есть, хабадники, что-то сохранили в России, каждый на своем уровне. Но не на уровне Рабицкого Зильбера. Вот, ну. И вопрос, надо хорошо понять, что наша основная задача сегодня – вернуть себя и вернуть народ Израиля к изучению Торы. Отход от этого – корень всех проклятий. И возвращение к этому – это корень всего исправления. И я помню, что я эту вещь понял для себя не так, довольно рано, но не так, ну и сразу. У меня было так, года 24, я уже был соблюдающим, учился в университете, был в армии, но уже соблюдали что-то, что знали. Я сказал своей жене, что я думал, что сейчас в этой ситуации, я понял для себя эту вещь, все русскоязычные религиозные евреи должны были сейчас погрузиться в Тору, чтобы вернуть всю нашу общину к Всевышнему. Для того, чтобы вернуть нашу общину к Всевышнему, для этого нужны евреи, великие в Торе. У каждого есть свое место. Я беру просто пример. Мы сейчас печатаем, брат Исхак, замечательные материалы об Рабби Авигдоре Миллере. Его имя было мне известно уже десятки лет. Человек, который перевернул Америку. Его книги, его... Почитайте материал, как он занимал, у него была община, синагога, как он обучал людей гмаре, как он вел людей, которые не знали, что, как открыть гмару, учение гмары, и кончал с ними шас. О, мы сейчас печатаем очень важный материал по этому поводу, Берат Исхак. И это, по большому счету, означает следующую вещь. Для того, чтобы вернуть нашу общину к Торе, надо выразить среди нас великих в Торе. Знаете, я объясню эту вещь. Есть евреи – умный народ. К сожалению, этот умный народ, он мог и может, уже это происходило, он погрузил все всевозможные другие науки, другие мудрости, далекие от Торы. Я объясню вам очень принципиальную вещь. Невозможно вернуть Торе к человеку, если он не увидит среди нас настоящих мудрецов, которые будут ответы на все его вопросы, которые почувствуют глубину знания, а не просто бойкого политрука, скажем так. Это может действовать на очень таких поверженных людей, слабеньких, а более сильных это только отталкивается. Поэтому надо вещь хорошо понимать. Наша основная задача – вводить в наше общение великих вторых людей. Занимаюсь параллельно также и всем, кто хочет приблизиться. Я сейчас не... Я вам скажу, был один человек в Литве, в итоге он поднялся в эту землю, похоронен в Ратисроэль, Носон Сви Финкель. Так называемый Альтер Саба Старец из Слободки. Он был из учеников и последователей Рабби Исроэля Салантера. И он оставал ишиву Слободка. Он был человек очень скромный. При этом он руководил ишивой с большими силами. Рав Шах говорил о нем следующую вещь, что вся Тора, которая есть в нашем поколении, она пошла от него. Пошла от него. Даже более того скажу вам. Даже русскоязычная Тора пошла от него. Почему? Потому что папа Рав Зильбера был учеником Ишива Слободки. У него был очень такой интересный настрой. Он искал учеников, которые могут развивать не просто учиться, но и обучать другим. Обучать других. Чтобы они были носителями Торы. Я вам скажу, я когда-то был ученик, который, есть такой Аврех Карлинский, Рабан Каменицын, Каменицын, вы знаете его. Рабан Бейтари, он у нас преподает в хедер онлайн. Он как-то учился с полдня, в Карлинской Шиве здесь, возле Шватаран, русскоязычный, давно, он учился а там, потом женился, пришел к нам полдня, мы с ним знакомы много лет. Я пытался его подбить, учился на весь день. Он пошел к Ребе, тот сказал ему очень интересную вещь. Что заповедь об изучении Торы сказана с Торой словами «Белимаде тем» – «И обучайте». То есть суть преподавания Торы – не просто учиться самому, но обучать и других. Так может быть, человек вначале будет несколько лет будет учиться сам, чтобы потом нести другим. Так вели себя величайшие светочи Торы, как Раби Акива, как Раби Йохан бен Закай, и скажут, что 40 лет они учились, потом 40 лет преподавали. Но часто сегодня это происходит параллельно. Это. Надо понять одну вещь. Для того, чтобы... Это то, что называется словами Мишлей, сказано «Эшет Хаэль». «Эшет Хаэль» – это доблестная жена, это намек на Тору, как пишут это Вильнский Гаон и многие другие комментаторы. Сказано «Торат хесед да лашона», буквально «Тора – добродеяние на ее устах». И говорит Гемара, одно из объяснений этого, я думаю, что это основное объяснение, что такое «Торат хесед» – это Тора, когда человек изучает, чтобы нести ее дальше. То есть это Тора не только для себя, а Тора для других людей. И об этом пишет Мораль очень интересную вещь в Пиркей Авот, поскольку комментарий вот Дерех Хаим. Сказано, что в Пиркей Авот так. «Алоймед алмат леламед» – тот изучает Тору, чтобы обучать и других, но и с ним ло лильмод бераламед – дает ему возможность учиться и обучаться. И объясняет это Мораль на месте, что тот, кто хочет учить Тору, чтобы учить других, надо быть серьезным мудрецом. Это требуется, чтобы нести Тору другим. Задан вопрос Мораль на месте, почему написано, тот, кто учится, чтобы учиться. Он сказал, ему ничего не обещано. Тот, кто учится, чтобы учить других, ему обещано, что будет мудрецом Тору. Надо вещи хорошо понимать. Нам наше общение нужно в каждом месте с евреи, раввины, великие в Торе, чтобы они смогли действительно показать людям красоту Торы, свет Торы. Это важно и в Эрец Исраэль. Есть много городов, где есть русскоязычные евреи, которые никогда не видели, что такое серьезный мудрец Торы. Никогда не видели. Это важно где? В диаспоре. Везде, везде. И это, по большому счету, это тот путь, который изначально так его понял, так меня отправили мои учителя, открыть место Торы, где будут воспитывать великих в Торе. Не просто люди немножко подучивались. Получилось это маловато. А росли и настоящим мудрецам Тор. Потому что когда, если в нашей общине будут мудрецы Торы, которые умеют учиться, умеют преподавать, то это позволит нам исправить причины отхода от Торы, а причины всех проклятий. Я вам скажу одну вещь. Есть у нас обещание, есть у нас слова в Талмуде, в конце Масехет Мегила, что читают главу Тхитаво именно перед Рош ха-Шана, чтобы кончились проклятия предыдущего года и начали благословение следующего года. Как это работает? Я скажу, это работает очень просто. Человек видит проклятие Торы на причину, чтобы он убоялся и понимал, что Тора – это не игрушки, Тора – это не некоторые, так сказать, такой конфетки к обычной жизни. Это зависит от жизни и смерти. То же самое – это причина, почему глава, которую мы читаем, когда «Шмаваяем Шамоя», тоже говорится, что будет, если будете исполнить, любить Всевышнего, исполнять его Тора, а что будет, если не будете. Почитайте внимательно. Просто это, мы говорим это каждый день, чтобы знать, что от Торы изучение и исполнение зависит наша жизнь. О. И когда мы вникаем в эти проклятия, и это добавляет нам богобоязненности, мы хотим сделать вещи с точностью до наоборот, то есть у нас путь. Расти себя в Торе, воспитывать среди нас великих в Торе, воспитывать наших детей, чтобы были бы истинными мудрецами. И дай Бог, что действительно весь наш народ удостоился извлечь урок из этих проклятий и вернуться к Торе. Всего хорошего.